Студия R1.
Привет, мы Глеб Слобин
и Наталья Щанкина. Мы психологи и создатели проекта психологической поддержки мужчин «Прямой диалог».
Мы ведущие третьего сезона подкаста «Включи психолога». И следующие 10 выпусков будут посвящены мужчинам.
Мужской психологии и вопросам, которые волнуют их больше всего.
Мужские проблемы принято замалчивать.
Мы поговорим о социальных мифах про мужчин и их психологических проблемах.
О мужских страхах, сексе и пикапе.
И даже о мужских слезах.
Слушайте нас на всех платформах и в умных колонках.
Этот подкаст будет полезен всем.
Всем привет! В ваших ушах Таня Митина. И сейчас, вот прямо сейчас, я начну задавать вопросы психологам Глебу и Наталье по темам, которые волнуют нас и вас больше всего. Hello!
Добрый день всем!
Всем привет!
Сегодня ходим исключительно с козырей. Измена, господа, измена. Ну, как говорится, в общем, с Божьей помощью. Я не знаю, как еще к этой теме приступить. То, что мужчины изменяют больше, это миф. Есть статистика, из которой мы видим, что по гендеру есть разделение 50 на 50. Я не знаю, насколько она правдивая, честно, но я много раз слышала такие мнения, что изменяют и те, и те. Есть еще одни занятные цифры, увидела в журнале ТЖ, в статье, что 63% считают, что можно сохранить брак после измены, при этом простить партнера готовы только 10%. Это интересная, очень занимательная математика, к которой мы обязательно вернемся. Но начнем с определения. Я правильно понимаю, что вывести его практически невозможно, потому что под изменой мы понимаем разное.
Именно так.
Да, я думаю, что действительно и мужчины, и женщины под изменой подразумевают очень разное поведение.
Не то, что даже мужчина и женщина, а, наверное, разные пары, да?
Да.
То есть то, как мы договорились, у нас есть какая-то норма. Если мы эту норму нарушаем, это считается изменой, правильно?
Ну, даже если мы не договорились.
Да, это вот интересный момент. А, да, об этом тоже поговорим. Ну, то есть для кого-то измена... Так, измена – это нарушение договоренности. С этим определились.
Если не было секса, это не измена. Вот, частый такой миф. Я как раз его хотела развеять.
Зрительно представляется условный заголовок, что ли, да? Угу. А из чего вообще понятие измена, да? Мена, перемена, да? То есть речь идет о том, что есть представление у нас у всех об исключительности одного человека в жизни другого.
Угу.
Да, и когда вот эта исключительность ставится так или иначе под вопрос, вот да, тут уже начинается, вешается ярлычок, что это измена, и дальше уже продолжаем разговор.
Да, только если мы не полиаморы или не открыли свой брак. Но это отдельно, да, об этом тоже поговорим. Тут вообще просто ужас какой-то, зыбучий песок, куда ни встань, везде
такая глубина. А работа, с работы можно изменять?
Мне кажется, что да.
Тогда, да, борьба за внимание, да, получается. Для кого-то измена – это если человек смотрит порно, для кого-то флирт, для кого-то исключительно половой акт, там, для кого-то переписки, встречания и так далее. То есть это очень разное. Вопрос такой. Первый. Правда ли, что всем людям важно ощущать внимание от других, сексуального, межполового характера? Что всем нам это необходимо. Всегда, даже если мы в браке, нам важно знать, что мы вот вызываем, что мы востребованы, что мы привлекательны. Так ли это? Есть ли у нас такая потребность?
Слушай, ну вообще считается, что если в паре все хорошо, то тема секса стоит где-то там на пятом месте.
Угу.
Да, это как 20% этому уделяется. А если в паре не все хорошо, то считается, что тогда 60%.
Да, серьезно, я не знала.
Да. Ну, как бы это является таким неким попыткой оправдать, а чего нехорошо.
Угу.
Одним из способов.
Нет, вот просто почему я задаю этот вопрос? Потому что очень частый аргумент про измены о том, что ну, это нормально, все хотят внимания, все хотят флирта и так далее, это очень часто выступает как оправдание.
Там, где с этим вниманием все в порядке... Ну,
внутри пары.
Внутри пары, да.
Глеб, да. А вам важно ощущать женское внимание на себе? Вне вот зависимости от того, в отношениях вы нет.
Не вот... Я бы, к слову, потребность, да, вот некое уточнение, на мой взгляд, да, потребность не в таком ключе, как мы ощущаем потребность в воздухе, там, в еде, в пище, да, она постоянно возникает, она объективная. Я здесь согласен с Наташей. Если действительно есть такие полноценные глубокие отношения с человеком, то на какой-то флирт со стороны человек или там мужчина, допустим, если вы меня спрашиваете, он может откликнуться, но он может не испытывать потребности.
А вы опять не отвечаете мне на вопрос. Это
раз. А я психолог.
Это раз. Вы привыкли слушать, да? Это разные вещи. То есть понятно, что я не откликнусь, но мне важно ли взгляд, ощущение само.
Ну, поскольку человек это замечает, то да, важно.
А у мужчин и у женщин есть различия в этом смысле? То есть мне точно важно, Наташа?
Ну, вот. Потому что нам важно вот то, про что Глеб с самого начала сказал, вот это вот ощущение исключительности.
Угу.
Да, что я какой-то особенный, что я какой-то другой, что я притягиваю внимание. И это такая потребность, да, естественная.
Угу. Выяснили это. Хорошо. Дальше последует вопрос века от меня.
Да,
возможно, мой самый главный журналистский вопрос. Все ли мужчины изменяют? Вопрос, естественно, вытекает из мифа о том, что да, изменяют они все. Такое убеждение у нас...
Сама ответила.
Убеждение у нас такое есть.
Вот мне кажется, что здесь как раз без всякой натяжки, вот мне кажется, можно сказать, что это не про мужчин, а про людей. Если мы говорим и о мыслях, и о фантазиях, то я думаю, что это про всех вообще.
То есть мы все друг другу так или иначе изменяем.
Для кого-то, вернее, это будет переживаться как измена, а для кого-то это не будет переживаться как измена. И вот это важно, потому что если мы в паре видим, что человек больше вовлечен во что-то другое, да, нежели в отношения друг с другом, да, с партнером, то между этими людьми все равно будет возникать эта дистанция. Но как бы все равно чего-то будет не хватать. Потому что внимание одного из направлено куда-то в другую сторону. И дальше уже неважно, куда, на что и так далее. Вот этого внимания не хватает вот здесь.
Мне кажется, что это очень опасный миф. Именно поэтому я про него задала вопрос, да, что вот все мужчины изменяют. Потому что это тоже часто выступает оправданием, во-первых. А во-вторых, как будто бы толкает немножко людей на это. Ну и вообще это неприятная мысль, на самом деле, когда ты находишься в отношениях и сам верный. Неприятно думать, что это аксиома какая-то.
Если мы говорим о фантазии, это одно. Если мы говорим о том, вот о том, ты сейчас сказал, Наташа, да, о том, что отношения, которые уже можно, условно говоря, взвесить, что, сколько здесь, сколько там, это другое. И тут тогда нет, тогда не все. Вот если говорить об отношениях, о каком-то удельном весе, внимания, заботы и прочего, которое уделяется одному человеку и другому, тогда, конечно, нет.
Тогда еще вопрос века. А почему? Почему мужчины изменяют? Почему рассеивается это внимание? Почему оно уходит из пары куда-то на сторону? Я отдаю себе отчет в ширине этого вопроса. Я понимаю, что, возможно, нет никаких списков, в которые можно было бы запихнуть все эти причины. Но, тем не менее, из вашей практики, из вашего опыта, вы же работаете с людскими душами и мозгами. Возможно, есть ответ на этот вопрос.
Во-первых, мне кажется, что... Да, мы сейчас говорим про мужчин, но важно помнить где-то там, что, в общем, эта история, конечно, не совсем такая гендерная. Ее приписывают в большей степени мужчинам, но она на самом деле не гендерная, потому что, по большому счету, мы не моногамны, если что. Именно поэтому мы можем вступать неоднократно в брак, неоднократно кого-то полюбить.
И я, насколько знаю, это называется серийная моногамия, когда вот брак, потом еще одно отношение. То есть мы какое-то время какому-то одному человеку, с каким-то одним человеком находимся, а потом какое-то время с другими.
Но это к тому, что, да, почему вообще вот это вот все такое в движении? Вопрос, да, почему? Ну, потому что здесь есть множество разных причин, начиная от того, что человек... В принципе, хотел бы испытать что-то другое, и в зависимости от самого себя. Какой я, да? Какой-то я другой или какой? Есть истории, связанные с тем, что это некая попытка выйти из отношений. Когда напрямую не могу сказать, но я могу подвести к этому. В большинстве своем история, связанная с тем, что это время, место. Вот так случилось. Вот как это ни странно.
Угу.
Да. И никто там даже не думал, планы не строил, ничего там. А вот дальше затянуло, например.
Как в «Любовь и голубь» по пьянке закрутил. Да.
Измена может быть и проявлением какой-то мести, желания за что-то отомстить. за какую-то обиду, да. Это может быть проявлением как раз вот этих стереотипов о том, что, не знаю, мужчина всегда должен быть готов к сексу, должен хотеть, что если мужчина там отказывается от близости, то он, значит, не знаю, там то ли не мужчина, то ли импотент, то ли что. То есть какая-то еще вот эта, ну, соревновательность, да, или что ли, включенность в какую-то условную, которая в голове находится, систему сравнения.
Угу.
Да, вот там смог, не смог и так далее.
Мы опять возвращаемся к нашему фундаментальному первому выпуску «Мужчина должен». Да?
Ну, отчасти все, да, отчасти.
Это все как будто бы упирается в представление о мужчинах в целом. И именно поэтому я задала вопрос, да, на тему того, что все ли мужчины изменяют, потому что такое ощущение, что у нас присутствует какая-то двоякая норма о том, что, ну, мужики все изменяют, это нормально, и мы как бы к этим историям привыкли, мы их видим в художественной литературе, в кино, в жизни очень много, но при этом как только делает это женщина, то это как будто вызывает больше осуждения, больше реакции и так далее. Я напоминаю, на всякий случай, мой любимый дисклеймер, то, что мы занимаемся средней температурой по больнице и обобщениями. Так вот, как будто бы это больше вызывает на нее какого-то хейта. Мы не любим, когда такие истории происходят. При этом с мужской стороны это привычно. Именно поэтому я затронула эту тему.
Мужчина — это про продолжение рода, да, а женщина — это скорее про такой семейный очаг, про то, чтобы сохранение этого уюта и так далее. Это вот, мне кажется, вот отсюда эта история, что важно продолжить этот род. Отсюда, мне кажется, дальше вот эти идут все истории.
Это какой-то очередной вредный живучий миф. Кстати, мы говорили, что измена — это то, что мы договорились, да, считать изменой в паре. Могут со временем же эти границы меняться внутри пары. То есть были влюблены, думали одно, что вот так вот комфортно. С годами перестроили, например, границы, поставили какие-то новые там требования и так далее. Например, открыли брак люди через какое-то время. А иногда не открывают брак, а наоборот, становится больше контроля. Раньше был флирт нормой, теперь не нормой. Вот так почему происходит?
Мне кажется, что если речь идет о как раз открытости, да, о том, что в отношения двоих впускается кто-то третий, там, да, или третьи, то это больше про какой-то поиск новых впечатлений, про то, что отношениям не хватает полноты и глубины. Понятно, что это характеристики такие очень субъективные, но вот мое мнение такое.
Вообще-то у нас существует три различных способа любить. Проводились тоже исследования. Хелен Фишер в данном случае, она разделяет. Вот есть влечение, есть романтическая любовь и есть привязанность. Это как бы три разных любви, которые могут быть одновременно, как это ни странно.
А могут и не быть.
А могут и не быть. Причем одновременно к разным людям, чтобы было понятно. Как бы к одному я могу испытывать влечение, да, к другому я могу испытывать там вот такую привязанность.
А влечение — это именно сексуальное имеется в виду? Чем это от романтической -то любви отличается? Видимо, сексуальное, да?
Да.
Угу. Это очень интересно, я этого не знала. А почему с годами может происходить усиление контроля? Это каких-то в паре, да, какие-то нехорошие истории происходят?
Когда отношения становятся ближе, нам становится не так безопасно. И вот чтобы эту безопасность каким-то образом себе обеспечить, начинают это делать теми способами привычными, да, которые, ну, у них есть. Кто-то про контроль, кто-то еще про что-то. Кто-то просто тревожится сам собой, никому ничего не рассказывая, но при этом он тревожится, потому что вообще не понимает, а там как с той стороны-то. Потому что это другой человек, мы не можем на самом деле его контролировать, мы не можем ничего про него, пока он нам, опять же таки, не скажет или как-то не проявит себя.
Ну или это иллюзия контроля?
Ну, конечно, это самоуспокоение. Мы пытаемся таким образом себя успокоить в чем-то. А вот вопрос в чем? В том, что мы не уверены в этих отношениях, в том, что мы не уверены, там, не знаю, в партнере. В чем мы пытаемся себя успокоить?
А вот, Глеб, сужение границ и усиление контроля способствует, подталкивает к измене, вот к этому запретному плоду?
Ну, может быть, одним из поводов, да, потому что, это, знаете, как когда невинного человека в чем-то обвиняют, там 10 раз ему говорят, что он свинья, он 11 захрюкает. Да, вот в каком-то смысле, если человека ревновать, да, без повода, без причины с его стороны, и в чем-то обвинять, укорять, там, да, то в каком-то смысле это может быть измена как протест.
А измена ради избегания какого-либо конфликта в том числе. Да, я пытаюсь избежать этого конфликта, я пытаюсь в нем не находиться.
Эскапизм. Умное слово. Сейчас я вспомню. Если нет внятных договоренностей о том, что мы считаем изменой, как в этой ситуации поступать? То есть мы как будто бы смутно догадываемся о нормах и рамках друг друга, но мы об этом не поговорили, а давайте будем честными, так бывает, ну, в большинстве случаев, когда мы это просто не проговариваем. А потом в какой-то момент мы встречаемся с ситуацией, когда он абсолютно открыто делает какие-то вещи, например, переписывается или флиртует, а ты вообще не поняла, что сейчас произошло. Ты думала, что ну, для тебя это не норма, ты думала, что и для него это тоже не норма, а оказывается, что...
Несовпадение вдруг.
Да.
Оказалось, что он другой человек, отдельный, со своими взглядами и всем остальным.
То есть важно об этом поговорить.
Важно помнить, что другой человек – это другой. Там, где мы можем натолкнуться то, что нам неприятно, в этот момент нам важно сказать, что вообще-то вот это нам неприятно. Если после этого разговора ничего не последует, это будет одна история. А если все-таки после этого разговора что-то последует, ну, например, да, что человек как-то действительно понял, что для другого это про боль, и что для него это, ну, ненормально, например, да, он как-то видел это все по-другому, и он тогда готов искупить свою вину. Это так громко сейчас сказано, но, да, по сути, то это про отношения, да, дальше. И тогда задача другого человека, который с этим столкнулся, ну, да, пережить эту фрустрацию, потому что, ну, он действительно не мог никак на это повлиять. Потому что это, еще раз говорю, другой человек.
Кстати, ваш вопрос напомнил мне результат какого-то опроса. Я не помню точные цифры, но как раз опрос был по поводу того, мужчины и женщины как относятся к флирту по переписке. И результаты были такие, что большинство мужчин не считало это изменой. Это просто вот, не знаю... просто переписка. А большинство женщин считало, что это измена. Они воспринимали вот такую, не знаю, эротическую или какую-то переписку, вот исключительно без личных встреч вообще, как измену.
Хм, интересно. Появилась, да, какая-то новая такая диджитал-история в наш контекст вошла, и мы не понимаем, как к ней относиться, да, мы о ней еще не договорились. Ну, то есть, если раньше ты получил голубями или на почтовой карете любовное письмо, то как было понятно, что это любовное письмо, это 100% измена. А тут почему-то непонятно. Есть же еще секстинг. Но это когда у тебя с человеком интимная переписка. Есть еще такая штука.
А да, если больше про реальность, ну, никто про это не начинает говорить, пока он с этим не сталкивается. Ну, никто не начинает... Да. Ну, вот это реальность. Не разговаривают люди так.
Ну, и вообще, вот, Тань, вы начали с того, что вот такая вот тема... Ну, представьте, да, двое влюбленных или там, не знаю, молодоженов, давай мы поговорим о том, что каждый из нас считает изменой. Ну, все-таки немножко как-то странно звучит, не знаю, по-киношному, на мой взгляд. Какой-то условный там чек-лист, мы тоже... Чек-лист
давай я тебе сразу расскажу про все свои травмы для того, чтобы вот ты, не дай бог, вот этого вот всего не сделал. А именно ты именно это все и сделаешь в результате.
Ну, просто... Да. Мы немножко поменялись ролями. То есть вы психологи, мне сейчас сидите. Я вас спрашиваю, ну, надо же поговорить. А вы мне, да не бывает так, никто не разговаривает.
Это про реальность.
Хорошо, ладно.
Мы-то за.
Да, в идеальном мире, да, но он может состояться именно тогда, когда происходит то, что, вот как Назар сказал, причиняет боль.
Чаще всего.
Тогда, да.
Так и бывает.
Уже постфактум.
Это может быть в тот момент, когда есть некие предвестники чего-то, когда в паре возникает какое-то, может быть, напряжение или возникает какое-то, может быть, недопонимание, вот в эти моменты можно про это тоже говорить. Угу. Потому что, скорее всего, это будет один из таких страхов, да, то, про что мы тоже говорили в предыдущих выпусках, как с одной стороны, так и с другой стороны.
Есть ли в измене виноватые?
Есть тот, кто совершил проступок.
Проступок – это нарушение договоренностей.
Ну, в общем, да.
А мне кажется, здесь важный критерий, который ты, Наташа, сказала. Если возникает боль, то тогда страдание, да, то возникает и вина. Ну, или разговор о вине, о том, что есть причина страдания. И это, да, поступок другого человека. Просто я вот вспоминаю давным-давно, одна девушка как сказала, вот если мой там на тот момент жених пойдет налево, да пофиг, а вот если у меня будет какая-то трудная ситуация, и он меня оставит, вот это я буду считать изменой. Меня тогда это поразило, но вот человек совершенно... Вы часто говорили там, да, что по-разному люди относятся. Вот такой пример.
Это очень интересный пример. Почему я вас спросила? Потому что у меня, как всегда, есть противовес, контраргумент. Вот кейс знаменитый. Знаменитая история с Иваном Абрамовым, комиком, был какое-то время назад, но так бурлило, что до сих пор все помнят, до сих пор полно на эту тему осуждений, статей и так далее. Комик Иван Абрамов высказался на одном из YouTube-шоу о своей жене следующим образом. Цитата. «Я сразу сказал жене, изменю на 100% отношение к тебе, если ты поправишься. Я, возможно, тебе не изменю, но, конечно, буду относиться хуже. Это нормально, мужики так созданы. Да, люди так созданы, тебе нравится картиночка. Понятно, что ты хороший собеседник, ты родила мне 2 детей, но в мире-то, прикинь, красивые еще ходят». Ну, конец цитаты. Надо ли говорить, что выхватил Иван Абрамов по самый помидор за такое, потому что в 20-х годах 21 века такое незамеченно сказать нельзя, если ты публичный человек. Вопрос такой. Красивым же тоже изменяют. И идеальным хозяйкам изменяют. И проработанным, и осознанным изменяют тоже. Так вот, зачем? Зачем люди изменяют, когда нет причин?
Таня, мне кажется, что вот за исключением того, что Наташа сказала, да, случайно. Вот что-то такое вот случайно произошло. Причина есть, просто, может быть, она не в том, что вы сейчас перечислили.
Да, я бы тут отметила, что причина в большинстве... Вот очень важно отделить вот это вот самоощущение, что как будто бы со мной что-то не так. Это не причина. Причина, как правило, связана с другим человеком. Почему он это делает? Потому что когда это происходит, очень частая ведь история, мы потом, да, разговариваем, как сейчас принято говорить, с пострадавшими от измены, именно с той позиции, что как будто бы я чего-то не доделала, я чего-то там могла бы по-другому сказать, или я там не досмотрела, или я еще чего-то не до, или я какая-то там не до, это не так. Вот это вообще с этим не связано. Поэтому причины здесь могут быть совершенно разные, и связаны эти причины, как правило, с другим человеком. И одна из самых распространенных, конечно, это вот... Но это по статистике. Это время, место, случайность, так называемая. Просто большинство думают, что это просто сейчас случайно, и все. А поскольку мы все-таки устроены более сложно... Тоже, по-моему, статистика такая была о том, что там, когда человек на это решался, он считал, что ну, это просто секс и больше ничего. Но в результате оказалось, что это не совсем так, потому что, еще раз повторюсь, мы устроены более сложно, и все равно какая-то привязанность, она начинает формироваться, она возникает.
У мужчин тоже?
Да, конечно.
А что вы говорите к мужчине-клиенту, который пришел к вам там, на прием, позвонил и говорит, ты вот я изменил, как вы работаете, какие есть вообще техники, советы? Вот люди часто же приходят к психологам, не знаю, как на исповедь, мне кажется. Вот они приходят и говорят, вот я изменил, мне плохо. Мы поговорим попозже о том, что чувствует, ну, как бы, тот человек, который изменяет, а он тоже часто страдает, забегая вперед. И вот он приходит к психологу, он понимает, что что-то не так, что сделано что-то плохое, не очень ему хорошо там и так далее.
Здесь скорее работа с прояснением того, а что же ему нужно, для чего он это сделал. Какова цель, какова потребность?
Да, здесь очень важно прояснить этот запрос, потому что, с одной стороны, на поверхности это как раз звучит, вернее, не на поверхности, в глубине, а как раз звучит, а скажите мне, что это нормально, потому что все так делают.
Или вопрос, а я не знаю, что теперь, вот, что об этом думать, да, или что с этим делать, вот я изменю, и дальше что?
Другой вопрос, да, чего он хочет с этим сделать-то? Он хочет эту вину перевесить на кого-то, или он хочет с ней как-то обойтись, или он хочет сохранить отношения. Что он хочет?
Человек хочет какую-то ясность дальнейшего. Да, вот что теперь, как теперь с этим фактом жить, как его, не знаю, уложить в историю своей жизни. Так, чтобы это было, ну, как-то ясно и понятно, что это вот, значит, надо там разводиться, что-то не так с отношениями, или это было какое-то, не знаю, умопомрачение, и вот нужно как-то поставить точку, не знаю, там, посыпать голову пеплом, и все.
Либо это про то, что я хочу сохранить эти отношения, а она, например, узнала об этом. И я не понимаю, что мне с этим дальше делать. Тут сложно что-то делать. Можно, конечно, безусловно, можно, да, но, как правило, в такой истории у человека есть желание, чтобы мы еще сделали что-то с той стороной, чтобы повлияли каким-то образом на ту сторону, чтобы все было хорошо. Но вот это как раз невозможно.
Вполне возможно вот это разделение, что, там, не знаю, жену мужчина любит вот определенным образом, как там, привязанность, как вот человека, которому он, не знаю, доверяет, с которым он, не знаю, пуд соли съел и так далее. А другого человека это какая-то страсть, к примеру. Да? И они вот как лебедь, рак и щука, да, в его жизни в разные стороны.
Почему это все не может быть в одном человеке собрано?
Да, может быть. Да, просто мы довольно сложно устроены.
А может ли мужская измена быть признаком нарушенного самовосприятия и самооценки?
Ну, конечно, про деструктив. Причем это, опять же таки, не связано с гендером. Есть некая зависимость от секса, например. Он так что-то переживает. Ну, даже не переживает, на самом деле, отреагирует. Вот так сказала. Это та же самая алкогольная зависимость. Но механизм один.
Это стремление к как бы переживанию одних и тех же каких-то ощущений, аффектов, там, эмоциональных связей, которые человек не может поддерживать. Он как будто действительно как выпивающий. Да? Он выпил, хорошо, потом протрезвел, не хватает. Вот в каком-то смысле здесь.
Человек не может находиться сам собой, наедине. Ему все время нужно чем-то заглушать вот это ощущение какое-то. Да, там, я могу предположить, сейчас фантазия, она может быть совершенно разным, но, как правило, это про пустоту какую-то, такую зияющую, да, которую невозможно переносить. И нужно все время чем-то заполнять. А поскольку это бездонная просто такая яма, но она не заполняется. А привязанность, она формирует, на самом деле, зависимость отчасти, да, ту, от которой многие пугаются ее. И тогда тут мы разрываем, но в другой форме зависимость все равно формируется, такая деструктивная.
Ну, кстати, вот тоже существуют же треугольники, там мужчина, жена, любовница, которые живут годами и даже десятилетиями.
Ой, это очень интересно, у меня был такой вопрос. Причем, это же очень частая история.
Причем любовница одна и та же, да, не череда, а вот такой условный треугольник, и он устойчивый, как любой треугольник.
Как он, собака, стоит? Там же еще и дети появляются на этих вершинах, да, треугольников.
Да. А потому что у каждого из этих вершин, да, есть, ну, скажем так, своя выгода, свои плюсы. Вот помимо того, что кажется, ну да, действительно, что же вот на двух стульях в раскоряку, а вот ничего подобного.
То есть он для себя разделил. Тут у меня влечение, тут у меня, значит, привязанность.
Это же так не делается, да, на осознаваемом уровне. Ну, мы сейчас так про это можем порассуждать, но на самом деле это же не так происходит. Более того, что я знаю примеры у мужчины, а именно семьи. И эти семьи не знают друг о друге. они считают, что это единственная их семья, и как бы узнается это, как правило, при очень таких трагических событиях, когда что-то с этим мужчиной случается. Ну, например, он умер. А, и тогда тут скрывается вот эта правда о том, что а вообще-то две жены, а вообще-то и дети и там, и тут.
Я нашла занятный факт. Ученые обнаружили, что чаще всего люди изменяют, когда их возраст заканчивается на 9. 29, 39, 49. Потому что это как бы конец одного десятилетия и начало другого. Понятно, что это там утрировано и так далее, но есть мнение, что измены часто происходят на фоне личностного кризиса. А такие кризисы, они как раз бывают на стыке десяток вот этих вот. Так ли это? Я сейчас не про десятки спрашиваю. Я спрашиваю, правда ли, что измена действительно часто происходит на фоне личностного кризиса?
Ну, я думаю, что как и любые другие изменения. Да, вот измены, изменения, однокоренные слова. Да, когда что-то происходит, действительно какой-то кризис, когда человек теряет привычную какую-то идентичный взгляд на себя, начинает сомневаться и искать что-то новое, то помимо, не знаю, там, работы, страны, не знаю, что еще новое можно искать, то, да, наверное, и новые отношения тоже.
Ну, то, что я говорила в самом начале, узнать себя, какой я.
Сейчас задам вопрос, ответ на который вы не знаете точно, но мы попробуем порассуждать. Почему мужчины так часто изменяют с подругами партнерш?
То, что на поверхности. Угу. Время, место, случайность. Вот то, про что я говорила, да.
Кто ближе, типа, да? Да, и ближе. Кто подвернулся.
Абсолютно. Я не думаю, что у них был прям план, что я сейчас буду изменять именно вот с этой подругой, потому что эта подруга ближе.
Хорошо, давайте пойдем в обратную сторону. Как мужчины переживают измены? Правда ли, что сложнее, чем женщины? Острее, больнее?
В целом, да. Потому что ведь, вот когда Наташа говорила, да, про боль и вину, ведь в чем суть? Человек утрачивает образ себя как единственного важного, привлекательного, да, там, единственного неповторимого какого-то. И я думаю, что, во всяком случае, в нашей культуре для мужчины это острее и больнее, и больше бьет вот по этому представлению о себе, как, там, не знаю, крутом мачо и прочее-прочее.
На собственность позарились, да?
Я думаю, что вот эта эксклюзивность, которая, да. И такая мужская идентичность здесь начинает страдать, что как будто бы меня предали. Вот это частое такое, то, что можно слышать, что меня предали. Немножко другое предательство, нежели когда женщина про это рассказывает.
Чем это отличается?
В переживаниях это еще, мне кажется, связано про унижение. Вот для мужчины это чаще еще как некое свидетельство такого именно унижения. А совокупность всего плюс это еще, конечно, про стыд и вину. А что я сделал такого, да? Но это и есть и у женщин, конечно. А если в отношении женщин, ну, как бы общество, как правило, ее поддерживает здесь, то мужчин не поддерживают. И он как будто бы остается изолированным в этом, но от хороших мужиков не уходят. Или вот какая-то такая история, опять же таки, мне кажется, связанная с вот этими стереотипами общества.
Ну, общество, с одной стороны, может, и не поддерживает пострадавших от измены, но, с другой стороны, как я уже говорила, очень сильно накидывается на изменщиков. Сложнее прощается социумом женская измена. Она сложнее воспринимается и сложнее прощается. Вот. А тут нет ничего животного моего любимого. Вот эта вот борьба за самку и так далее.
Ну, наверняка есть. Наверняка есть. Но еще и все-таки культуральные интерпретации. Да? Вот женщина как носительница таких качеств, как, не знаю, чистота и верность.
Какой механизм действий обычно у мужчины вот в ситуации измены? Я не знаю, может быть, механизм — неправильное слово, но вот сразу разрыв или могут все-таки прощать, работать над отношениями?
Ну, вообще, по статистике считается, что это может быть даже таким новым этапом в отношениях.
Ага, то есть все-таки хороший левак укрепляет брак.
Нет, вот тут до поры до времени. Если пройдена определенная работа с этой изменой с обеих сторон, если пара готова идти дальше, то тогда это возможно. Но при условиях, когда обе стороны договорились, как можно было бы избежать таких ситуаций, когда это становится безопасным. Тогда это может сблизить отношения, действительно дать им какую-то новую жизнь, более так, ну, на другом даже каком-то уровне, более глубинном. Но вот та история, про которую ты говоришь, это, ну, как бы до поры до времени. Да, будет некая разрядка там на третьей стороне, да, то, причем третья, да, как треугольник, да. Если в паре есть напряжение, то это всегда такая некая разрядка. Ну, а в какой-то момент, скорее всего, выстрелит.
Как помочь себе, когда тебе изменили в домашних условиях? Я понимаю, что на все вопросы сейчас ответ идти к психологу, а вот, может быть, есть какие-то экстренные меры?
Позвонить нам еще можно?
А, да, супер, супер. Давайте назовем телефон. Как раз в этом
8-800-707-5415. Угу. Можно позвонить бесплатно, анонимно и рассказать о том, что же произошло, и вместе подумать над тем, что можно делать в этой ситуации. Это бывает очень важно именно тогда, когда больнее всего.
Хорошо, я в пустыне без связи. Мне изменили. Психолога нет, горячей линии тоже нет. Ну, пришло мне вот видение, что мне изменили. Что мне делать? Мне плохо, я фрустрирован. Давайте про мужчин. Я фрустрирован.
Ну, во-первых, важно оценить ситуацию, вообще, что происходит. Это бывает довольно сложно, потому что эффект бывает очень большим. Ну, наверное, я бы здесь говорила о снятии этого аффекта, да, попытке как-то себя немножечко привести в чувство.
Это очень сложно, потому что это ощущается как остановка,
конечно,
сердца.
Да, именно поэтому важно не оставаться одному, а все-таки обращаться за этой помощью. Почему твоя идентичность так связывается с другим? Что это наносит такое разрушение? Да, это приводит к боли. Да, что-то нужно будет отгоревать, но что такого происходило в этих отношениях, что я начинаю так разрушаться настолько? Тогда это, конечно, про то, чтобы сначала сохранить себя, сделать все возможное для этого, для выстраивания, там, действительно отделить в какой-то степени себя от другого, увидеть, что я другой человек, что вообще-то у меня есть свои какие-то опоры. А если их нет, то да, их выстраивать. Но просто это не делается все так очень быстро, это не делается на таком осознаваемом уровне, вот как мы сейчас про это рассказываем, как мы сейчас об этом рассуждаем, потому что это в этот момент это невозможно. В этот момент нужно понимать, что, ну, человек в аффекте, человек переживает сильнейшую боль, и задача, собственно, эту боль помочь пережить, чтобы она, да, его не разрушила.
А самооценка рушится ведь в любом случае, независимо от того. Ну, ты говоришь, почему у вас там в отношениях такие были сильные опоры, подумайте об этом. Даже если их не было, даже если не было супер там сильного какого-то слияния, не знаю, как это еще называется, со зависимостью и так далее, у тебя в любом случае рушится самооценка.
Да, но она рушится на этот конкретно определенный период
на
времени.
Период.
Да. Mm-hmm. Это задевающая история очень сильно. Ну, потому что нам важно, чтобы нас выбирали. И про страх одиночества, и там еще много-много-много всего.
Если как-то коротко, да, и очень рационально со стороны, то человек может спросить себя и потом размышлять, задать себе вопрос, а что изменилось в моей жизни, да? И, например, что осталось в моей жизни? Понятно, что ответы будут долгими и развернутыми, но, во всяком случае, они помогут немножечко как-то ощутить, самого себя и посмотреть вокруг и как-то что-то оценить. Да, самооценка и другие переживания, они как бы падают, но это обратимый процесс, к счастью.
Да, поэтому я и говорю, что ощущение, что на самом деле ты, твоя идентичность, она остается. Показать это, да, основной посыл, что с тобой все в порядке, что это не связано с тем, что там, ты какой-то не такой, и тебе там что-то нужно было доделать для того, чтобы этого не случилось. Нет.
Важно ведь проговорить, что чувство вины у изменников бывает тоже невероятной силы. Вплоть там, до суицидальных мыслей, депрессии и так далее. Это тоже может разрушить, как жить, как помочь себе.
Ну, я бы тоже сказал, что если речь идет о том, что у человека такой силы переживания, вот как вы говорите, то ему нужен тот, кто ему поможет, да, тот, кто выслушает. И это не тот человек, которому он изменил. Да. В первую очередь это нужно решать, тоже, извините, прозвучит двусмысленно, на стороне. Да, то есть с другом ли, неважно, там, с психологом ли, что лучше, конечно, да. То есть нужно объяснить себе, что произошло. Да, вот дать какие-то внятные ответы на все те вопросы по поводу измены, которые возникают в душе изменившего. Что это было? Да, для чего? Что меня подвигло? Чего не хватало? Да, почему там я на это решился? Как это? Ну, то есть все вопросы, которые возникают, локализовать в истории своей жизни этот проступок, этот случай.
Ну вот то, о чем мы сегодня говорили несколько раз, про время и место, да, вот это вот случайная какая-то история произошла, и вот он просто сгорает от чувства вины, ему очень плохо. Ну, он начинает задумываться о причине и понимать, что их нет. Ну, и давай... его еще хуже становится от этого.
Давайте предположим, да, такую вот ситуацию какую-то, мне кажется, она немножко идеальная, такая стерильная, когда нет причин, но допустим, да, тогда человек может задать себе вопрос, да, хорошо, я виноват, да, но у любой вины есть какая-то мера, да, и тогда какова мера моей вины, да, каково... не знаю, в его представлении должно быть наказание за эту вину, ну и, соответственно, как ее можно искупить?
От того, что я буду посыпать голову пеплом, от этого ничего не изменится, но признать, что да, я совершил проступок, я совершил какую-то там, ну, ошибку, это может быть ошибкой, да, это важно. И тогда уже, исходя из этого, я действительно могу... что-то делать, то есть...
Отсюда берутся эти букеты цветов каждый раз после задержки. Ну, извините, стереотипный юмор.
Да-да-да. Но для меня это звучит как... я хочу, чтобы с меня сняли эту вину за счет другого. Поэтому я притаскиваю, условно говоря, этот букет.
То есть, резюмируя все вышесказанное, тому, кому изменили, важно понять, что дело не в нем. Тому, кто изменил, важно признать ошибку в первую очередь.
А дальше уже действительно разбираться.
Давайте сделаем блок о прощении. Он будет последним в этом выпуске, финальным. Есть идея довольно модная о так называемом радикальном прощении. Работает ли?
Не все можно простить. И не все человек должен прощать. Когда мы прощаем, это означает, что мне от другого ничего не нужно. Другое очень часто мы можем тоже встретить про прощение, связанное там с религиозными вот этими всеми историями, но это про другое. Мне кажется, вот это очень важно не смешивать, потому что это разное прощение.
Угу. А вообще нужно ли, можно ли прощать измену? Возможно ли это?
Ну, в каждом индивидуальном случае это решается по-разному. Кто-то может... А кто-то нет. Для кого-то это, ну, какая-то незаживающая рана, во всяком случае, в этих отношениях. И реанимировать их, восстановить, ну, в полной мере невозможно, да? То есть того доверия, которое было, ну, наверное, уже не будет.
Нужно ли рассказывать об измене обязательно? Или делать этого не нужно категорически, потому что... Почему, спрашиваю? Потому что часто встречается такой нарратив... Ну вот ты, если изменять пойдешь, ты, главное, сделай все, чтобы я не узнала.
Угу.
А есть другая позиция, когда говорят, что ты до конца не очистишься и не искупишь вину, пока правду не скажешь. Вот вопрос вот этой болезненной правды, она нужна или нет?
Знаете, я однажды участвовал в разговоре, и там один человек сказал одну фразу, которая мне показалась очень важной. Там был разговор о том, вот если ты узнал, что, ну, не знаю, там, девушка твоего друга как-то вот там изменила или что-то, вот ты должен ему сказать правду или нет? И ответ, который мне показался очень важным, он звучал так. Если у тебя есть слова, которые могут эту рану, которую ты нанесешь правдой, тут же исцелить, ты имеешь право сказать. А если нет, ну, вот большой вопрос. На мой взгляд, скорее нет, скорее не нужно говорить об этом, если человек готов сам. Вот он признал этот проступок, он чувствует вину, как вы говорите, она там болит, он понимает, что он не хочет рушить отношения, не хочет повторения, да, подобных проступков. Я думаю, что это не закон, что обязательно нужно вот...
Другой вопрос, нужно понять, зачем я хочу, например, рассказать. Я хочу, чтобы мне стало легче, чтобы вот эту вину самую переложить на другого. Вот если мы говорим про консультирование пары, то мы никогда не будем это скрывать, и мы об этом обозначаем эти границы с самого начала, что если кто-то из пары нам признается о том, что он изменил, то невозможна консультация в ситуации... такого... А вы только не говорите.
Ну что, это была тема измен. Она настолько большая, что сезона подкастов не хватит для того, чтобы все проговорить как-то более глубоко. Мы не затронули тему полиаморов. Это людей, живущих с несколькими партнерами, людей, которые отвергают идею там серийными моногами, выбирают другие формы. Мы не поговорили варианты про полностью открытые браки, не затрагивали еще много чего, но основной костяк самых классических вопросов мы раскрыли. И мне кажется, что говорить об этом лишним не будет никогда, потому что много стереотипов кругом, и нормы постоянно едут. Главное, чтобы не ехала крыша. Друзья, за этим мы тут все и собрались. И последний факт без комментариев. 56% изменников считают свой брак счастливым или даже очень счастливым. А далее послушаем по классике тех, кто прислал нам голосовые сообщения. Пока наши верные слушатели, если вы, конечно, верные слушатели, удачи.
Всего доброго.
Всем пока.
Измены. Ну, пожалуй, измены для меня это самое ужасное, что может быть в отношениях. Зачем в них вступать, если ты хочешь изменять? Зачем мучить человека и давать ему какие-то липовые надежды на счастливое дальнейшее будущее и просто врать, обманывать? На измену способны только, пожалуй, самые конченые, гнусные и ужасные люди. Если по-настоящему любишь человека и хочешь связать с ним свою жизнь, то у тебя просто не должно возникать в голове мысли даже о какой-либо измене, и ты не должен смотреть в сторону другого. Это касается как и парней, так и девушек. Пожалуй, отношусь очень негативно к любой измене.
Я отношусь к изменам негативно, потому что это нечестно по отношению к своему партнеру. Даже если вы уже максимально взрослый, уравновешенный, спокойный человек и не вкладываете ничего в измену, вы не считаете это предательством, а воспринимаете как возможность удовлетворить потребность, попробовать что-то новое, вам все равно, скорее всего, придется скрывать от своего партнера, тратить на это дни, часы, просить друзей, чтобы они вас как-то прикрыли, чистить переписки, оправдываться постоянно. И все это ради сиюминутного удовольствия. Мне кажется, оно того не стоит. Также не нужно забывать про возможность передачи венерических заболеваний, и это неправильно по отношению к своему партнеру.
Как я отношусь к изменам? Наверное, с грустным пониманием. Грубо говоря, я думаю, что чем сами измены, важны их причины. Кто-то страдает нимфоманией, у кого-то какие-то травмы, которые он реализовывает именно вот так. Для кого-то это способ самоутверждения, там, ну, менять партнеров. Вот. То есть в зависимости от того, какие у человека причины, тогда уже можно судить, потому что сама фактическая измена – это только объективная сторона вопроса, а субъективная намного важнее в этом случае. Простил бы ли я измену? Да. То есть, если, допустим, у меня в отношениях все хорошо, все в порядке, то есть, да, и я вдруг узнаю, что моя девушка где-то когда-то мне изменила и об этом мне не рассказала, мне будет обидно, но я не стану ни на мозги капать, ни какие-то выводы делать. То есть я, конечно, насторожу ушки и попытаюсь выяснить, в чем была причина. Но я не дам себе, скажем так, упасть в ревность, в какую-то вот такую штуку. Сам при этом я себе измены прощать не могу. И поэтому, наверное, не изменяю. Ну и то, как бы, я думаю, что сам факт измены, он заключается не в том действии, которое ты сделал, а в том, что ты при этом чувствовал. Условно говоря, вот если бы моя, опять же, девушка с кем-то погуляла, скажем так, завуалируем, это одно. А если она с кем-то регулярно видится втайне от меня, и они мило болтают и пьют кофе, вот это уже намного серьезнее и обиднее. Поэтому к самой измене отношусь, ну, нейтрально.
Студия R1.